Глава 3. Почему человека настигает трагедия? Один правитель в Индии задумал посадить деревья на базарной площади для защиты продавцов и покупателей от знойных солнечных лучей. При этом он выбрал деревья, которые у индусов считались священными. И что же произошло? Индусские купцы, узнав о таком намерении правителя, заявили, что все они вынуждены будут прекратить торговлю, поскольку под священными деревьями они не смогут обманывать, обвешивать, обмеривать и подсовывать порченные продукты. А без этого, говорили они, торговли быть не может. Хотя у нас нет никаких священных предметов, а есть святой Бог, которому мы поклоняемся и который всегда видит нас. Этот пример показывает, что в человеке есть грех, и он всячески его старается скрыть. Люди, желающие жить во грехе, конечно, не смогут жить с Христом. Они любыми способами будут уходить от Него, прятаться от Его святого взора, ибо Христос и грех несовместимы. Написано в Его святом Слове, что Христос был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Но люди возлюбили больше тьму, нежели свет. Он пришел к своим, а свои не приняли его. Христос стал жертвой примирения, и все-таки человек не хочет примириться с Богом. С древних времен человечество приносило жертвы примирения разным богам, рассчитывая таким образом ослабить, погасить гнев богов. Люди чувствовали и понимали, что есть грех, и с ним что-то нужно делать». Нет ни одного народа или же какого-то отдаленного племени, которые бы не приносили жертвы. Это нам ясно указывает, человек знает, что он грешен и нуждается в примирении с Богом. Не с какими-то выдуманными богами по человеческому измышлению или суеверию, а с живым и единым Богом. Возьмите, например, Китай. Там до настоящего времени практикуется День примирения. В этот день все, кто мог ходить, добирался до специального жертвенника, устроенного на горе, который назывался «Небесный жертвенник». Они приходили с зажженными факелами, чтобы поклониться и очиститься, принести жертву. Все люди знают, что нуждаются в прощении грехов, но никому не нравится открыто признавать наличие в себе греха. Они предпочитают, вместо того, чтобы вырезать роковую опухоль греха в человеке, лечить ее таблетками от головной боли. Очень часто бывает так, когда людям четко говоришь о грехе, они не хотят даже слушать. Я лично это наблюдал и испытывал в своем служении. Когда с человеком говоришь о мелочах, он тебя слушает, и ты не будешь иметь никаких препятствий. Но стоит только затронуть вопрос греха, как человек мгновенно отстраняется от вас, он не хочет иметь с вами дела. Однажды к одному пастырю подошли несколько обеспокоенных членов комитета церкви и заявили, что он во время проповеди слишком много говорит о грехе. Они посоветовали ему выражаться помягче в беседах с молодежью, говорить об ошибках, о падениях, чтобы не ранить людей острым словом «грех». Пастырь подумал немного и, взяв с полки пузырек с надписью «яд», сказал: «Как вы думаете, что лучше, сказать человеку, что это яд, или сказать что-то другое, например, успокоительное средство? Разве вы не видите, что чем больше мы скрываем точное определение, тем более оно опасно? В наше время многим становится не только неприятно, но даже противно, когда они слышат о грехе. Им не нравится это слово. Почему? Потому что оно указывает на то, кем мы являемся – грешниками. Но не думайте, что Бог легко воспринимает грех. Нет, Бог, хотя и любит человека, ненавидит грех. И не только ненавидит, но Он и наказывает за грех, потому что грех – это нарушение Божьих законов. Поэтому и вошла смерть в мир, что Бог наказал за грех. Но в то же время Он дал искупительную жертву – Сына Своего Иисуса Христа. Он искупил твой и мой грех. Никто другой не сможет смыть грех из нашей жизни – только кровь Иисуса Христа, пролившаяся за меня и за тебя. Никакие уколы, никакие таблетки не могут удалить смертоносную опухоль греха. Только Христос. Дорогой друг, неужели ты будешь и дальше скрывать свой грех, стараться своими усилиями излечить его? Не скрывай его. Есть спасение во Христе, и ты сегодня же и сейчас же можешь навсегда излечиться. Говорят, что у одного ученого-минералога была очень богатая коллекция камней, и его тяготила мысль, что когда-то придется расстаться с этой коллекцией. Но шли дни и уносили с собой по капле жизни, она иссякала. Коллекция стала одной из самых удивительных в мире, но он знал, что ему чего-то не хватает. Не хватало самого прекрасного камня, о котором сам Христос сказал, камень, который отвергли строители. Тот самый сделался главою угла. Марка 12:10. Когда этот ученый нашел Христа и сделал его главою своей личной жизни, тогда он смог спокойно расстаться перед смертью со всей коллекцией камней, которые были так дороги ему. Теперь у него был камень бесценный. Христос был с ним и в нем. Так что уже нечего было терять, потому что Бог – скала, Бог-вседержитель был с ним. Удалиться от Бога Спасителя – это бояться признаться в своих грехах и уйти в вечность без Бога. И все-таки когда-то придется признаться в грехах и осознать вину нашу перед святым Богом. Но тогда уже будет поздно. Лучше сделать это сейчас, пока у вас есть еще немного времени. Человеческой гордости нет предела, она безгранична, и человек разрушает не только себя, но и все окружающее его. Гордость человека и есть трагедия. Когда говорят о грехе, очень часто представляют себе не то, что действительно означает это слово. Мне часто приходится говорить с молодежью о грехе, и как только я упоминаю это слово, сразу речь заходит о половом разврате, о сексе, будто только это и есть грех. Точно так, как секс вне супружеской жизни является грехом, многое другое тоже является преступлением перед Богом. Разве гордость, в полном значении этого слова, это не грех? А гнев, скупость, обжорство, пьянство, зависть, лень, воровство, ложь, ненависть, ропот, ругательство, эгоизм, злоба. Разве это не грехи? Кто осмелится утверждать, что это не грехи? Поймите, что маленьких грехов не бывает. Все грехи для святого Бога – это мерзость. Я хотел бы уделить больше внимания одному из грехов – гордости. Кто из нас не горд? Если не горд, то, наверное, надменен или тщеславен, а может, заносчив, чванлив, высокомерен. Психолога спросили, что он думает о человеке. Он ответил: «Во-первых, я думаю, что человек очень горд». Журналист повторил вопрос снова. Психолог опять ответил: «Во-вторых, я думаю, что человек очень горд». Журналист подумал, что психолог его не понял, и снова спросил: «А что вы скажете о человеке и его поведении в обществе?» «Я думаю, что в-третьих, человек чрезвычайно горд», — ответил психолог. Да, к сожалению, это так. О гордости было сказано очень много и много написано. Как в древности, так и теперь гордость осталась на первом месте. О ней писали классики, писатели и поэты, Толстой и Чехов, Пушкин и Тургенев. Они пишут сегодня в литературной газете. Но гордость даже не сдвинулась с места. Сегодня быть гордым, высокомерным – это слава человеческая, это даже нужно. Гордость бывает разная. Есть гордость индивидуальная, а есть и общественная, патриотическая, национальная. Так, например, индивидуум может быть горд тем, во что он оделся, а страна гордится своим полезными ископаемыми. Чем больше и богаче страна, тем беднее и ничтожнее кажутся ей соседи. Каждая страна имеет свою гордость, своих героев, свою славу. Конечно, в каждой стране есть секретные и грязные делишки, точно так же и у индивидуума. Итак, мы часто себя считаем самыми лучшими, самыми богатыми и умными, самыми сильными. Человек гордится своей религией, своей специальностью. Например, Эренбург писал: «Люди почему-то всегда думали, что есть труд высокий и низкий. Они думали, что вдохновение способно вводить кистью, но не киркой». Человек гордится своей культурой, знанием языков, но когда что-то не так, человек всегда найдет извинения. Каждый считает себя выше другого. Чехов в «Рассказах неизвестного человека» писал: «Возвыситься до вас я не могу, так как я слишком испорчен. Унизиться до меня вы тоже не можете, так как высоки слишком». Гордость доводит человека до лицемерия. Это сквозит даже в разговорах. Тургенев писал в рассказе «Два помещика»: «Перед лицами высшими Хвалынский большей частью безмолвствует, а к лицам низшим которых, по-видимому, презирает, держит речи отрывистые и резкие. Гордость, где же ее источник? Для большинства она берет свое начало в самоправедности. Никто лучше не описал самоправедного, чем мудрый Соломон. Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий. Когда возвышаются нечестивые, люди укрываются, а когда они падают, умножаются праведники. Книга притчей, 28 глава, стихи с 26 по 28. Так оно и есть в жизни. Кто надеется на себя, тот глуп. Некоторые начинают гордиться, думая, что знают все, знают лучше и больше остальных. Таким людям тот же Соломон отвечает: «Видал ли ты человека мудрого в его глазах? На глупого больше надежды, нежели на него». Притчи Соломоновы, 26.12. В Библии есть почти целая глава, посвященная этой теме. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему, но отвечай глупому по глупости его, чтобы он стал мудрецом в глазах своих». Подрезывает себе ноги, терпит неприятность тот, кто дает словесное поручение глупцу. Неровно поднимаются ноги у хромого и притча в устах глупцов. Что влагающий драгоценный камень в пращу, то воздающий глупому честь. Что колючий терн в руке пьяного, то притча в устах глупцов. Сильный делает все произвольно, и глупого награждает, и всякого прохожего награждает. Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Видал ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него. Книга притчей, глава 26, стихи 4-12. Гордость начинается с самонадеянности, а у некоторых от власти. Но во всех случаях гордость приводит человека к неверию и к восстанию против Бога. 5 глава Евангелия от Иоанна, 1 глава книги Второзакония. Гордость не лучше и не хуже любого другого греха, это просто страшный грех, который ослепляет человека. Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, грех. Притчи 21.4. Так ясно и четко нигде больше не написано. И все-таки человек считает себя всезнающим и не видит необходимости слушать то, что говорит Библия. Он все знает. Дорогие друзья, не будем гордыми, не будем превозноситься. Мы еще не можем разобраться в земных и личных делах, а уже кричим, что победили космос. Не будем тщеславными, ведь победа не за гордыми, а за смиренными. Я вас еще раз прошу словами Библии: «Не будьте гордыми, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Первое послание Петра, 5 глава, 5 стих. Гордость – трагедия человечества. Человек даже гордится тем, что может жить без Бога. Такими были постулаты СССР и дружественных ему стран, как ГДР. Да, мы проезжали ГДР и думали о том, почему же человек удаляется от Бога. Все те, кто жил за границей, и все те, кто пережил жажду свободы, искали новые пути, чтобы дать человеку истинную свободу. И Господь посылал и матросов, ребят смелых, и офицеров, и капитанов, и инженеров, и врачей, которые работали на судах. То были наши скромные и маленькие шаги в служении. Потом посылал людей на границах, верующих, видных людей, которые рисковали жизнью своей, семьей и работой. Люди рисковали, потому что знали, Слово Божье нельзя удержать только для себя. Они старались его сделать доступным для всех. Уже в средние века, когда некоторые братья в Англии обнаружили, что Слово Божье действенно и благословенно, напечатали Новый Завет на доступном английском языке. Их уже в то время преследовали, потому что государственная церковь не позволяла кому попало читать Библию. Как это так, читать Библию? Это должен был делать только священник, он должен был читать и разъяснять. Но простой смертный человек не мог этого делать. Уже в то время многих преследовали и убивали. Неудивительно, что в советское время происходило то же самое. Многие люди погибли, другие потеряли свободу и оказались за решеткой. Некоторые никогда не видели больше своей семьи. Таким был, например, отец Вальдемара Шрёдера, который, служа Господу, был несколько раз арестован и затем брошен в лагеря, где и погиб. Потеряв отца, Вальдемар не обозлился. Он подрос, и когда принял Господа в свое сердце, стал служить ему. Вальдемар трудился в Германии вместе с Иоганном Яковлевичем Паульсом в библейской миссии. Его жизнь была тяжелой и не исключено, что с некоторыми падениями, но упасть может любой из нас. Главное во всем этом – встать и следовать за тем, кто всегда верен. Сегодня служение продолжается, и тысячи экземпляров Библии напечатаны и распространены. Много было сделано и делается с помощью библейской миссии и других миссий, организаций и отдельных личностей. Да, люди рисковали и рискуют своей жизнью до сего момента.